Ни в коем случае не значит, что у них предводителем был какой-то Виталик.
А где же мой дорогой пират? А не знаю, как-то, говорит, куда-то пропал, был же где-то кто-то, а куда делся, неизвестно.
Такая история.
Всем привет! Это подкаст «Такая история» на платформе talkabout.ee. Его ведем мы, я, Артур Тюленев, и мой друг Роман Кобылинский, учитель истории. Подкаст, соответственно, посвящен истории, преимущественно Ливонии и всему, что происходило на территориях балтийских стран, и в частности Эстонии. У нас в прошлый раз была такая мысль поговорить про пиратство.
Да. Мы это анонсировали. Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, да, мы это анонсировали. И когда мы с Артуром начали это обсуждать, мы поймали себя на мысли, что это действительно чертовски интересный материал.
Давай сначала рассмотрим, почему вообще мы решили затронуть эту тему. Потому что, когда говорят пираты, сразу вспоминают там Карибский бассейн, ну, в лучшем случае, каких-нибудь британских сэров и прочих. А как-то про Балтийское море не особо говорят в этом ключе, хотя Балтийское море и сегодня, и тогда это был важный такой торговый путь.
Балтийское море, Северное море, да, это, конечно же, считались тоже очень такими насыщенными водоемами, и здесь много чего происходило интересного, и пиратство здесь было развито ой-ой-ой-ой-ой, как, и я даже не побоюсь того слова громкого, оно было прямо очень сильно развито. Это намного раньше, чем в том же самом Карибском бассейне.
Ну, потому что здесь как-то жизнь-то била уже ключом, когда туда только стали приезжать всякие джентльмены удачи. Ну, опять же, торговый путь — это значит купцы, это значит куча товаров, и это значит люди, которые хотят, собственно, заработать за чужой счет.
И заработать, и на самом деле мы, ну, как бы не забываем, что вот, например, на Балтийском море пиратство, ну, чуть ли не приравнивалось и каперство, это было одно и то же, да, хотя это же две, в принципе, такие достаточно разные субкультуры, но не только заработать, но и их подряжали, да, или как-то подряды были прям такие, что воевали на стороне различных каких-то королевств. Их использовали как некие такие партизанские отряды на воде, на самом деле.
Ну, опять же, да, когда происходят какие-то боевые действия, тогда часть логистики, тогда, наверное, и вся логистика осуществлялась по воде.
Вся, конечно, вся.
И чтобы ее нарушить, вот нужны какие-то головорезы, которые в это дело вклинятся. Но давай начнем изначально. Товарищи викинги, можно ли их считать пиратами?
Да, их можно считать как пиратами, так и торговцами, хотя они себя не называли ни в коем случае пираты, они себя называли торговым людом, и это было, скажем так, обыденным делом, что сегодня вот эти вот команды, да, ребят, значит, пиратствуют, конкретно там убивают, грабят и отдают в рабство, а завтра, например, на другой там части, скажем так, Северного бассейна, да, они торгуют, они...
Им же надо было кому-то продать то, что они награли.
Работорговля была тогда развита. Вот это пираты первыми, вот эти викинги и те же самые эсты. Мы, кстати, ты говоришь про викингов, а не забываем, что эсты тоже были теми еще пиратами до христианизации. Mm. И вот эта работорговля, ну, была, ну, просто очень развита и, скажем так, одной из главных целей пиратства первоначального было как бы захват различных людей и перепродажа их.
И только потом уже всякие золото,
да,
серебро.
Да, да.
Ну, его тоже надо было где-то продавать, потому что те же там викинги или эсты, вот они напали на какое-то поселение, обокрали его, разграбили, и что им с этим делать?
Были такие случаи, что, например, они узнавали порт доставки, да, вот были такие благородные пираты, да, которые, ну, это не эсты, кстати, этим занимались, например, те же самые викинги, и некая часть, скажем так, более спокойная часть пиратов-итальеров, они, например, узнавали и доставляли туда корабль, только что уже под своими как бы делами, на свой как бы навар и так далее.
То есть рэкет такой?
Ну да, это действительно рэкет, это каждый выживает как может, это в эпоху как раз вот этого вот раннего средневековья, когда законов-то особо уже и не было.
Ты уже упомянул каперство, вот что это такое, в чем была разница, каперство, пиратство, какие вообще были виды деятельности?
Я сказал, что это две разные субкультуры, но я немножко погрешил против истины, потому что каперство — это пираты на службе у какого-то государства. Mm-hmm. То есть это наемные войска только на море, которых нанимали разные королевства именно в силу того, чтобы грабить противника и создавать некий хаос, некое как бы неразбериху вносить. И они официально, и с ними по-другому должны были общаться, потому что каперство — это такое благородное дело, да, а пиратство — это некий такой бандитизм конкретный, махровый.
То есть получается, что если каперы... Они служат под каким-то флагом.
У них патент, да.
То есть их корабли, войска этого государства, они не могут их задерживать.
Да, они как бы действительно, это как военные на службе у короля. То есть, да, это твой противник, но у них есть, вот я еще раз повторюсь, патент выданный, это некая защитная грамота, не знаю, там документ, что это бумажка была или какое-то объявление везде, да. Но это, да, каперство, это как бы такое благородное разбойничество. А пиратство, это, как я уже сказал, это конкретный беспредел, бандитизм, это захват без правил, и с пиратами могли поступать прямо, сразу же на месте боя, то есть там могли топить, убивать, сжигать, там разные вариации.
Повесить в порту в этой клетке.
Да, запихать в бочку, в маленькую бочку, там максимальное количество народу запихивали, и такая изощренная казнь была, что все, что торчит, отрубается. Ну, сам понимаешь, там отрубалось много чего, и головы, и руки, и ноги, и различные другие конечности.
Виталийские братья. Вот что за ребята с таким романтическим названием, откуда они взялись и что они делали?
Во-первых, виталийские братья — это ни в коем случае не значит, что у них предводителем был какой-то Виталик или что-то такое, да. Это, опять же, зародились они в противостоянии между шведами и датчанами, и долгое время вот этот конфликт был, и когда в определенный момент войско датского короля, значит, подступили под Стокгольм, и Стокгольм там жители уже...
Готовы были сдаваться.
Да, схомячили уже все, что можно было, и воздух, готовы были сдаваться. Вспомнились о том, что есть вот такие лихие ребята, которые, в принципе, давно тут уже несколько веков в окрестных морях и водах бороздят, и их как бы, этих мореходов нанять. И в Атаге эти были очень разношерстные. Почему же их называли витальеры, да, или виталийские братья? По-шведски, от шведского слова «виктуаль», то есть, что значит, доставка всего необходимого, да, и те, кто поставлял вот это вот необходимое в захваченный город, те, кто мог доставить это вот необходимое в захваченный город, их называли виктуальеры или витальеры позднее, это речь кормильцы, то есть...
Первая курьерская служба.
Типа такая, да, такой болт. Простите меня, начальники болта, но да, действительно, это некая такая доставка, которую снабжали всем необходимым, не оккупированные, а окруженные города. И вот с тех пор, 3 года как бы это все вот продолжалось, а потом это уже создалось как некая такое пиратско-каперское братство.
А какие взаимоотношения вот этих самых витальеров были с Ганзейским союзом?
Тут как бы, во-первых, эти Deutschen Piraten, которые, да, витальевские братья, да, конечно же, изначально они были как даже, на службе у Ганзейского союза, изначально. Но потом, когда вошли во вкус, в раж, Ганзейский союз понял, что взрастили они какого-то чудо-юдо заморское, и, собственно говоря, Ганзейский флот частенько в совокупности там с даже те же самыми датчанами, норвежцами и позднее русскими, честно говоря, воевали не на жизнь, а на смерть. Там было целые флотилии, эскадры, прятались по разным местам, Готланд. Известнейший как бы порт, не порт, а остров, где все это пряталось, а столица...
Такая местная Тартуга.
Да, да, столица была Висби, по-моему, где вот именно сосредоточие этих пиратов, и, в общем-то, не один раз пытались взять они это, там даже, ну, масса всяких анекдотических случаев, но очень трагичных анекдотических случаев, чтобы, типа, как победить, захватить и так далее.
И как в итоге их разогнали, что с ними стало потом?
А, ну, позднее как бы долго охотились. Это, кстати, несколько веков это продолжалось, вот это вот развлечение. А позднее просто произошло так, что, ну, как бы, когда вседозволенность, когда ты чувствуешь некую силу власти, когда ты начинаешь грабить всех и своих, и чужих, и, ну, уже не... осматриваешься по сторонам, то просто все государства начали против них выступать. И потихонечку, как бы, во-первых, их популярность сходила на нет, силы. Ну и когда тебя все государства Балтийского бассейна как бы тебя везде преследуют, ну, это должно было закончиться. Как и позднее, опять же, взяли они приступом их штаб-квартиру, штаб-остров, штаб-место. И, в общем-то, это был середина 15 века, когда начинается потихонечку закатывать.
Ну, опять же, после них появились так называемые баркасские пираты. Вот кто это были? Это были те же самые остатки виталийских братьев или это что-то другое?
Это было, так назовем их так, как это сказать-то, порядочными пиратами. То есть теми, кто мог, например, среди баркасских пиратов были такие, они были, во-первых, умеренные пираты. Во-вторых, они, у них был некий такой кодекс, все-таки, да, то есть какие-то правила. Они могли, например, их даже могли называть некими Робин Гудами того времени, потому что есть случаи того, когда прописано было, что 1/8 часть захваченного они оставляют тем, у кого они это забрали.
Благородные доны.
Да, действительно, такое было, и, соответственно... Почему баркасские? Потому что подходили на таких достаточно плотных судах, на которых можно было много чего увезти. Mm-hmm. То есть ты забираешь, и это все потом просто передаешь, я не знаю, там еще куда-то и так далее, и так далее.
Мы поговорили про вот этих виталийских братьев, про баркасских пиратов, но были еще одни ребята, которых тоже, наверное, стоит упомянуть.
Да, это, ну, ликиделеры, да, вот такое название, братство ликиделеров, которые, в принципе-то, на самом деле, остатки тех самых виталиеров и поглотили. У них строжайшая дисциплина была, они были очень такими набожными, не терпели глумления, да, там у них было прямо, ну, как это сказать, их девиз даже гласил «друзья Бога и враги всего мира». Мы, то есть, да. И что они делали?
Такие монахи-пираты?
Ну да, такого характера, потому что, например, они считали, что те, кто ведут себя не по понятиям, не могут называться пиратами. Они с пиратами могли сами, ну вот, прям сталкиваться и так далее. Они, например, в вопросе добычи у них был совсем другой вариант. Допустим, добровольно оставляли они тех, кого они захватывали без какого-то серьезного кровопролития, 1/7 часть или 1/8 часть, там, да, то есть это смотрели по богатству, они оставляли этим кораблям, что типа вы можете либо дальше продолжать и продать эту часть, либо вернуться обратно, чтобы совсем без этого, да. Например, у них трусость наказывала смертной казнью, причем, ну, прям сразу, да. У них... Например, они спрашивали у владельцев, ну, то есть у капитана корабля, куда порт прописки, и доставляя туда добычу, они говорили, что, владелец этого такой-то, такой-то. То есть, ну, как бы, но только навар шел не владельцу, а навар шел конкретно им. То есть они не хотели прерывать эти торговые связи, например. Но это было исключительно, к сожалению, в Северном море. Это больше Швецию, это больше Данию касается, это вот туда.
Ну, они, получается, и поглотили вот этих...
Да, лезгий, да. У них еще был очень такой, как бы, интересный момент. Все, независимо, ты кок, юнга или капитан, получали абсолютно равные доли.
Коммунизм. Пермский.
Да, на море. Коммунизм на море.
А если говорить о каком-то символизме, вот когда мы вспоминаем пиратов там, Карибского моря, то сразу этот как его называют, веселый Роджер.
Роджер, да.
Флаг, вот вся эта история. У наших балтийских пиратов было это? Или вообще вся эта символика появилась здесь и только потом ушла туда?
А, по поводу символики вот этого Роджера я сказать ничего не могу. Я не знаю, как это, где это точно появилось, с чего это началось.
Но я слышал такую историю, что откуда вообще взялись эти кости черепа на пиратских флагах, что изначально, поскольку силы пиратского корабля, они, ну, не сказать, что были там совсем уж большие, они шли на хитрость. Они вывешивали флаг, который обозначал то, что на корабле чума или какая-то зараза. Вот как раз вот эти черепа и кости, черный флаг, он означал, что, ну, не подходи ты к этому кораблю.
А, в этом плане.
Что да, что тут болезные люди, тут зараза и так далее. И поэтому различные вот эти вот ребята, которые за ними охотились, ну, это помогало в каких-то случаях избежать. Потому что, ну, кто хочет связываться с чумными?
Ну, в этом плане я согласен. Если это такая история, то да. Я вот честно скажу, я вот в этом плане не знаю, не интересовался никогда. Просто мне всегда казалось, что это некая такая база, которая вот была, есть и будет. Если говорить о наших эстонских как бы пиратах или, ну, балтийских, так назовем их, да, то эстонские пираты, например, когда вот христианизация была, они уже немножко как бы уходят на нет. Точнее, вот первая половина 13 века, потом как бы это ушло, потому что завоевали и так далее. А тебе, например, ну, очень, наверное, хорошо известен архипелаг Монзунд.
Ну, конечно.
Ну вот. Так этот вот монзуняне, которые жили там в 9, в 10, в 11 веке.
То есть это, если что, острова Сарема, Хиума, вот в тех краях.
Да, вот их считали как раз главными пиратами того времени. Круче даже, чем викинги, потому что они, например, ходили в войну на шведов, на датчан. Они могли выставить такое достаточно серьезное войско. Очень жестокие были эти пираты, особенно вот Сарема, вот это Хиюма, туда вот все вот жили, могли одновременно выставить до 300 кораблей. Примерно это 9 тысяч войска. И там действительно у них были очень жесткие порядки. И помнится, в какой-то из передач спрашивал меня, а как вот мы, типа, с соседями общались? Вот с соседями общались, ну, я тебе сказал, они не очень были дружелюбны. В то время вообще были прям конкретные там разборки, страшные враги, потому что, ну, и с латгалами, и с ливами, и со шведами со всеми было прямо очень жесткие такие прям столкновения.
Потому что по тем временам остров далеко.
Да.
Пока ты до него доплывешь.
Да, да.
Вот, не так-то все и просто. А ты сказал, что после христианизации как-то эстонское пиратство сошло на нет, но были же здесь персонажи, которые продолжали это славное дело. И, например, давай поговорим про такого человека, как Карстен Роде.
Ну, это вообще отдельная личность. Это тот самый Дойч, который родом-то из германских всех этих поселений. И он в 16 веке здесь... Он же, нельзя его назвать эстонцем. Mm-hmm. Я тебе говорил о том, что это вот коренные...
Я имею в виду, что он продолжил начатое, да? А это же у него же база была, по-моему, как раз на Сарема.
Да, у него база. Ну, а что, грех не воспользоваться, собственно говоря, какими-то серьезными, уже достаточно плотными такими моментами. Он, во-первых, он немец. Начал он свои славные деяния где-то в лет 30. До этого он был такой какой-то там дворянин, чем-то там занимался там и так далее. Но он был на службе еще у датского короля, начинал с этого. Но не как пират. Ну, он просто такой лихой, кэп.
Алой.
Такой, да, эй, а кто со мной, тот герой, кто без меня, тот паршивый, сами понимаете, там свинья и так далее. Вот. Но идея привлечь его пришла в голову, как мы уже говорили, далеко и очень серьезно умному человеку, как Иван Грозный. И это случилось в 1570 году.
То есть это был период Ливонской войны.
Да, чтобы защитить корабли, которые идут в Нарву. Угу. Мы же говорили, что Нарву видел Иван Грозный, что это такой прямо порт, суперпорт, в котором, значит, будет вестись торговля, такая основа основ русских на Балтийском море. И вот защитить вот этих вот купцов, которые готовы торговать в Нарве, нужно было, потому что там поляки атаковали их, шведы. И вот он говорит, что типа, а надо же что-то нам делать, надо, как говорится, клин клином вышибать. И он нанимает того самого Карстена Роде. Угу. И вот этот вот Карстен Роде уже начинает свою эпопею. Он действительно ну, такой талантливый пират, Джек Воробей, наверное, вот этой всей Ливонской войны.
Но не так это долго он продержался.
Активная его деятельность прошла всего... Вот он занимался год этим, а активно он, значит, весной 1570 года он заключает договор с Иваном Грозным. Она что-то входила. Он должен был каждый третий корабль приводить в Нарву, захваченный, да, значит, отдавать все. И десятую часть от награбленного должен был, типа, сдавать в казну. Да, за это ему Иван Грозный обязался, что он, значит, будет оплачивать все услуги его пиратов. Ну, не пиратов, а там каперов, да, которые вот 6 талеров на человека, по-моему, в месяц. Что-то такое было. Но... Полгода он, значит, попиратствовал. По сведениям, по источникам, значит, ну, ничего не отдал вообще Ивану Грозному. Вообще ничего не было. Больше того, получали там и шведский король, и датский король. И, ну, в общем, все...
То есть передоговорился на самом деле.
Он просто что, типа, ну, как бы, ребят, вы не трогайте меня, я спокойно тут занимаюсь. Хотя Ивану Грозному это все равно, ну, несло какие-то... такие преференции, потому что, ну, действительно боялись. Он работал-то хорошо.
Ну и опять же, он сотрудничал с датским королем. Да. Датский король и вообще Дания на протяжении определенного периода Ливонской войны были союзниками с Россией.
Да.
И, соответственно, остров Сарма, он тогда принадлежал Дании.
Да.
И поэтому вот у него там была база.
На острове его, как это называется, базой, его называли базой русского пирата. Хотя на самом деле он действительно был капером Ивана Грозного. Еще есть такой остров Борнхельм, который по одной из версий является как раз тем самым островом Буяном. Да, то есть вот этот вот тот самый остров Буян из русских сказок. Короче, до осени он работал, а потом подложил ему свинью как раз, ну, не ему, а Ивану Грозному, против кого он только не бился, и Данцик, и польский. Ну, короче, он его взял и арестовал. Когда он пришел очередной раз, что-то там, я не знаю, там,
почистить... Датский король арестовал.
Почистить от ракушек, там, не знаю, там, дно кораблей и что-то такое. Они кораблики-то маленькие, 40-50 тонн водоизмещением. Он его раз и забрал все, что там наворовал, он награбил, он оставил себе. Его закрывают на домашний арест, причем очень такой шикарный арест. Он там год живет, после чего ему еще и дают, в 71-м году ему дают поместье, где он там живет, и потом теряются его следы, потому что еще в 76-м году Иван Грозный пишет своему, значит...
Союзнику.
Другу пишет, а где же мой... Дорогой пират, а не знаю, как-то, говорит, куда-то пропал, был же где-то, кто-то, а куда делся, неизвестно. В общем, Иван Грозный на самом деле готов был даже заплатить, выкупить, потому что когда датский король ему написал, он не сказал ему, что пропал куда-то изначально, сказал, я его арестовал. Он типа вот продажная гнида, фу-фу-фу. Иван Грозный спросил, а как же это случилось? Давайте его ко мне на суд. Конечно же, Карстен Рода не хотел к Ивану Грозному на суд, потому что вложений в него из царской казны было достаточно много. Вот так вот. И мне есть подозрение, что нормально он закончил свою жизнь, повеселился и, собственно говоря, и все.
А было еще такое явление в наших краях, вот на территории Эстонии, как ложные маяки.
Ну, слушай, ну ты так вот задаешь вопрос, но ты же даже в своем самом названии уже видел. Ложные маньяки.
Маньяки.
Ложные маньяки, они же маяки, потому что их создавали с одной единственной целью.
Ну, чтобы корабль разбился.
Разбился.
Был такой персонаж времен гражданской войны в России и заслуженный, значит, герой Монголии барон Роман Унгерштерберг.
Унгерштерберг, да.
И
Роман.
Да, Роман. И у него, значит, была такая семейная легенда про одного из его предков, что, значит, его предок, у которого было поместье на острове Дага,
так.
Он как раз построил такой ложный маяк и какое-то время очень неплохо на этом зарабатывал, потому что там разжигал в плохую погоду огонь, корабли разбирались, ну и потом приспешники его все это дело собирали. И это было уже... по-моему, во времена Российской империи, и на него написал, куда следует, учитель музыки его детей. который как бы прознал про это, сообщил, и в итоге вот этого предка барона Унгерштермерга отправили даже куда-то там на
камеру. Наверное, он не хотел учить музыку, я не знаю.
Не знаю, но тут опять же непонятно, было это на самом деле или все это легенда, но роману Фон Унгерштернбергу, да, очень эта легенда импонировала, и вот он, поскольку сам был довольно таким лихим человеком, он считал себя прямым вот наследником того самого пирата.
А мне интересно, вот в этой легенде упоминается о том, что на самом деле те, кто терпели кораблекрушение, да, ну то есть вот это вот, зачем их создавали, эти маяки, то есть разбиваются корабли и их грабят. Но было такое негласное правило, хотя оно было очень даже гласным, что считалось, что найдено на прибрежной полосе, то достается полностью
владельцу
тому, кто
территории.
Кто это найдет.
Ага.
Кто это найдет. Одно главное условие было, если никто не выжил.
И поэтому никто не выживал.
Никто никогда не выживал, да, поэтому когда вот это вот... То есть мы с тобой не могли бы сделать этот ложный маяк по одной простой причине, что мы с тобой не занимаемся расчлененкой, убийством и так далее. Мы к этому не предрасположены. Поэтому должен был быть отряд.
Определенный склад характера.
Склад характера и вообще склад должен был быть. Потому что разбивались, ну, не было такого, что у нас все-таки здесь не какая-то лютая ситуация, побережье у нас не усыпано камнями, что все вдруг вот умирали.
Только в районе островов где-то что-то такое можно.
Да. Поэтому всегда кто-то выживал, но для этого, чтобы никто типа не выжил, ну так вышло, убивали всех и, соответственно, тогда уже прикарманивали. Поэтому считается вообще во все времена и считалось, поэтому, ну опять же, я спрашиваю, как бы барон этот наш, Роман фон Ургенштерн, да, он упоминал о том, что это на самом деле очень кровавое дело. Это считалось одной из самых страшных дел, потому что те, кто строят ложные маяки, это значит... они имеют дело с кровью.
Ему, скорее всего, эта позиция импонировала.
Это действительно, наверное, наследственно.
Да, это вот такие гены ему передались. А когда стало как-то поспокойнее?
А подожди, еще я хотел сказать по поводу маяков. Это еще даже и древние эсты наши этим тоже грешили.
А,
нормально было как бы. Вообще, это то время, о котором мы с тобой говорим, это 12, 13, 14 век. Но мы говорили много раз, что... в то время не гнушались различными всякими грязными делами, и поэтому это считалось, ну, как бы нормальным делом. Почему, например, очень ценился даже не столько там капитан корабля или там помощник капитана, а очень ценились, например, лоцманы и вот эти вот рулевые, или как их там, да, те, кто правят, которые знают, фарватеры.
Это как раз лоцманы есть.
Да, фарватеры, туда-сюда, потому что мало доверия было маякам на самом деле, поэтому в этом отношении как бы, да.
Ну и опять же, это уже потом, в более позднее время, маяк стал чем-то таким, что мы привыкли видеть,
да,
сегодня.
Вот это
высокая башня.
Да, действительно.
А раньше это был просто какая-то, грубо говоря, гора камней, на которой горит костер.
Да,
все.
Да,
то
да,
есть
да,
такую штуку мог сделать любой.
Да.
Где-то на побережье,
да,
мы с тобой пришли,
да,
накидали камней, собрали веток, и вот, пожалуйста, издалека люди видят и делают какие-то ложные выводы.
Итак, к твоему вопросу, что ты там у меня...
Да, соответственно, когда стало поспокойнее в нашем Балтийском море?
Да. Ну, поспокойнее стало, когда, ну, как-то определились, чего кому принадлежит. То есть, когда идет борьба, когда идет война, когда... А у нас все-таки вот на территории Эстонии даже, если взять даже Северную войну, о которой мы будем позднее говорить, я надеюсь, даже во время оной, хотя это считается, ну, и, как скажем...
Же и корабли-то другие.
Хорошим примером, ну, правильной войны.
Джентльменской.
Джентльменской, да. Все равно существовало много чего такого страшненького. Поэтому, когда идет война, в этом плане сложно сказать, что здесь спокойно. Когда потихонечку товарищи шведы начали устанавливать свои порядки. То есть это где-то примерно конец 16-го, начало 17 века.
Когда там... Балтийское море стало внутренним шведским морем.
Абсолютно верно. Ведь те же самые, например, предки пиратов в Средиземном море, например, подуспокоились, когда Римская империя, Великая Римская империя, сделала Средиземное море своим морем. То есть, например, они, римляне сами, некоторые римляне называли, например, Карфаген рассадником типа морских разбойников.
Ну, это же известная была история про, по-моему, про Цезаря или про кого-то, да. Что он попал в плен,
да.
Его выкупили, он там как-то сначала наобещал все, потом вернулся и всех
просто
разнес
да,
по полной программе.
Да, от этого, кстати, тоже говорят, мы как бы пытаемся следовать всем этим документальным источникам, но об этом и говорит вот это вот непримиримая, скажем так, ненависть между Ганнибалом и Цезарем. То есть Ганнибал — это представитель как раз Карфагена и так далее, и так далее, и так далее. Но вернемся сюда, в северные страны. Когда наступил порядок? То есть когда действительно не нужно было тебе, как шведскому королю, беспокоиться о купцах, которые заходят, потому что эти купцы плавают по твоему внутреннему морю, озеру, не знаю, как хочешь, называй это. Но в этом отношении действительно конец 16-го, начало 17 века, веков, точнее, и тогда поспокойнее стало, и все наладилось уже как-то, все стало понятно.
И тут, наверное, нужно еще такой момент учитывать, что к шведскому времени все-таки корабли, они тоже изменились. Если, грубо говоря, брать период там, до христианизации, когда наши эсты плавали.
Ну да, там был не на донках таких, да.
И ты с веслами на нем куда-то чешешь.
Да.
То тут уже корабль стала такая более профессиональная штука. И ты так просто не соберешь там где-то в деревне банду.
Абсолютно.
Вот, взял там из спичек и желудей, соорудил себе, значит, бригантину.
Давай будем называть свои вещи именами, да, из говна и палок.
Да, то есть ты соорудил и пошел грабить, значит, близлежащих купцов. Нет, это уже так не работает.
Тем более сейчас каждый корабль, ну не сейчас, а в то время начали снаряжать уже и пушками, и была и абордажная команда своя. Ну то есть это действительно было некое такое, какая-то защита была. Просто так, как ты правильно говоришь, там 20-30 человек не могут взять и разобраться с полным экипажем. Ни в коем случае. Попробуй влезть туда сначала, на этот корабль огромный.
А вот, кстати, интересно, есть ли какая-то информация про, скажем так, речное пиратство? Ну, то есть, смотри, у нас есть, допустим, река, там, та же самая, Сурья-Маиги.
Да.
Она широкая.
Абсолютно.
Скорее всего, по ней тоже был какой-то торговый путь. И вот что касается речного пиратства, на Руси, допустим, оно довольно долго существовало.
У нас, я думаю, тоже это было, но у нас как бы придерживались такого постулата, это было достаточно нормально для Европы в то время, что, я не могу назвать это пиратством, это больше
разбой.
Прибрежный разбой, да, потому что существовало правило в Европе, и мы же причисляемся к Европе, что середина реки, она ничья.
Угу, нейтральные воды.
Нейтральные воды, и поэтому там нельзя ничего такого противозаконного делать. Но если ты пристал, опять же, к берегу, там уже, извини, ты сам себе ответчик и так далее. Конечно, было. Я уверен, что было. Просто их настолько было, людей, которые занимались данным бизнесом, назовем это так, много. В принципе, что об этом упоминать, это как факт, это нормально, это как... Например,
часть жизни.
Разбойники на большой дороге. Да, а что, на малых их не было? И на малой было, и на тропинках они были. И грабежи не только же у нас происходят, и воровство в больших городах, оно и в деревнях происходит. То есть это такое, сопутствующее действие.
А были ли какие-то аналоги Карстена Рода во время Северной войны? Ведь это уже был период, я слышал такую шутку, что на самом деле Петр Первый начал Северную войну, потому что надо было куда-то на этих красивых кораблях поплыть.
Вот, это парусами. Да. Не из-за этого, конечно, но, например, ведь он не случайно первые там корабли спустил на воду в Астрахани.
Угу.
Да, то есть, или в Астрахань, в Азове, да, то есть, потому что он его взял, и вот это вот просто там не с кем было как бы этим заниматься. Угу. Я бы не сказал, что вот показать корабли. Например, горячо любимый нами с тобой, господи, забыл его имя-то, наш шведский этот товарищ-то.
Понтус де Лагард.
Понтус де Лагарди. Но он же не случайно, мы опять возвращаемся к его несчастной смерти, он же не случайно на корабле, значит, идет в город Нарву, угу. И там, в общем-то, выступает. Он, например, тоже любил всякие корабельные действия. Например, того же самого адмирала Нельсона, да, взять вот этого вот английского товарища.
Угу.
Он вроде адмирал, вроде такой прямо английский лорд и так далее. Но он же тоже не чурался этими всеми пиратскими штучками. Я не скажу, что были пираты в Северную войну. Но вот это вот пиратские некие их... шуточки, конечно, это присутствовало. Мы же сейчас тоже с собой говорим, вот, например, возьмем 21 век. Есть пиратство? Нет.
Сомали.
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 А они себя пиратами не считают. Они себя считают борцами, они себя считают, мы выживаем, мы там то все. И опять же, за счет чего главная их пиратская цель какая? Не золото и бриллианты. Люди. Угу. Работорговля. Вот и все. Просто в Северную войну работорговля как таковая уже не была.
Уже сошла на нет, и поэтому
абсолютно верно.
Продавать было нечего. Вот такая вот у нас получилась сегодня передача.
История?
Да, вот такая история у нас получилась про пиратов на Балтийском море. А в следующий раз мы расскажем вам что-нибудь другое. Может быть, про то самое золотое славное шведское время.
А давай, да, может быть, об этом поговорим. Шведское время — нормальный такой период.
Да, если у вас есть другие предложения, пишите нам, пожалуйста.
Пишите нам!
И на почту пишите, в общем, всячески сообщайте, предлагайте, мы прислушаемся и обязательно сделаем.
Да.
Это был подкаст «Такая история» на платформе talkabout.ee. С вами были Артур Тюленев и Роман Кобылинский. Пока.
Чао.